Я думаю, что иногда, когда мы очень часто слышим похожие вещи, мы к ним начинаем привыкать, правда? Привыкать, и, в общем-то, иногда даже может создаться впечатление, что мы почему-то второй раз вроде слушаем это. Но во всяком случае, я уже это слышал, потому что мы уже не первый месяц с вами останавливаемся в Псалме 50-м и рассматриваем эту истину с разных сторон. Я думаю, что всякий раз, когда мы, братья и сестры, обращаем внимание вообще на грех, то наша задача как можно больше увидеть его в той перспективе, в которой Бог смотрит и как Бог реагирует на грехи людей, живущих на земле. Только тогда мы будем правильно понимать это. И я очень рад, что сегодня послушал вот свидетельство Андрюши. Я думаю, что это он только часть смог нам представить и рассказать. Вы знаете, есть тоже разные люди. И однажды диалог такой происходил. И человек тот, который уже был новичок на христианском пути, в пути следования за Господом, и с ним беседует человек уже в годах, и с молодым человеком, и говорит ему наставительные примеры из слова. А он ему говорит: ну я уже другой, я уже вот теперь и работаю хорошо, и я уже теперь не дерусь так, как раньше дрался, и я вот теперь и не пью, и не курю, и я даже вот помимо всего, что хорошо работаю, я еще и сплю хорошо. А тот ему говорит: знаешь, Майкл, когда ты уйдешь отсюда, ты все забудешь. Ну, этот негр, это был black man, негр, опустил голову, а потом закричал: Господи, твоя собственность в большой опасности. Негр находился в тюрьме. И священник приходил туда и беседовал с ним. И сердце этого молодого черного человека, оно было пробуждено для вести Евангелия. И когда он находится в узах, ему казалось, что у него все, ну, условия такие. Но когда в беседе священник коснулся некоторых вещей, почему-то он понял и крикнул такие слова, что: Господи, твоя собственность, она в опасности. С того времени, как мы с вами отдаем свою жизнь Господу, посвящаем его на служение, мы уже себе не принадлежим. Мы уже в известной степени связаны с нашим Творцом. И я думаю, что мы вот в прошлый раз, когда, по-моему, это в пятницу на Братском смотрели продолжение вот этих семинаров, которые ведет Пол Трип, там тоже какая-то толика есть, когда он читал из второго послания к Коринфянам о том, что Иисус умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего за них. То есть наша жизнь, она теперь уже совершенно другого порядка, других уровней должна проходить. Почему? Потому что мы уже себе не принадлежим, потому что Бог во Христе Иисусе, Он купил нас, Он приобрел нас. И теперь Писание, Новый Завет, оно говорит о том, что мы теперь уже не свои, мы Его. Но только иногда мы начинаем снова, нас заносит на свою прежнюю дорогу, и мы оказываемся там. И хорошо бы было, если бы мы чаще, как этот black man, сказали бы: Господи, собственность Твоя в опасности. Именно так Давид был тронут этой истиной и говорит: испытай меня, Боже, изри меня, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Поэтому любящий Господа человек, человек, который пошел по пути преображения, освящения, он всегда будет сознавать недостаток своего познания и близости с Господом. Я сегодня буду опять продолжать говорить об этом, и я думаю, что сегодня с помощью Господа мы закончим некоторые мысли. И мы опять прочитаем 5-6 стих, потому что мы здесь уже должны остановить 5 разных моментов. Сегодня мы будем говорить о серьезности греха и что с этим связано снова. «Ибо беззаконие мои я сознаю, — говорит Давид, — грех мой всегда предо мною, Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Мы уже опять говорим о том, что как сегодня быть уверенным, что мое покаяние, оно настоящее покаяние, оно имеет цену для Господа, оно спасительно, оно живительно лично для меня самого. Люба сейчас тоже занимается, и она изучает две личности, Иуду Искариота и Петра. И один покаялся, и второй покаялся. И когда мы так иногда в промежутке начинаем дискутировать об этой теме, я говорю, ну, один покаялся, другой раскаялся. И я думаю, что когда я говорю «раскаялся» и «покаялся», это совсем разные термины, правда? И явление, и плод жизни у каждого из них разный. К одному Бог благоволит, преклонился, а другого Бог отверг, и он погиб. Он раскаялся, Иуда Искариотский, но он погиб. А покаялся Петр и оплакал свое согрешение, и он поставлен апостолом пасти агнцев. Это был тот человек, о котором потом впоследствии Павел напишет, что я пришел в Иерусалим и дал руку общения тем, которые в Иерусалимской церкви посчитаются столпами. Один из них это был Петр. Бог его восстановил. Как сегодня это видеть? И я хочу рассказать вам пример, а потом мы перейдем к тому, чтобы поговорим о тексте. В 1840 году объявление дано было во все мировые газеты в государствах. В районе Лос-Анджелеса найдено было золото. Я этот пример не рассказывал еще. Иногда ловлю себя, думаю, может быть, я повторяюсь уже. Было найдено золото, очень большие залежи золота. И люди сделали объявление, это был маршал, который нашел это золото, один из таких удачливых искателей. И 70 тысяч людей двинулись в районы Калифорнии по суше. Вот с восточного побережья и на ту сторону Тихоокеанского побережья. 40 тысяч искали удачи, поплыли, пошли на кораблях. И вот эта масса, они стали по устью реки, идти по реке и стали собирать золото. Но золото далеко не часто попадалось в их руки. Дно этой реки было усеяно, и люди хватали их подчас и набирали очень много, потому что оно было очень похоже на золото, но это было не золото. И пока людей научили, нужно было иметь очень-очень особый взгляд на драгоценный металл, и тогда только мог человек отличить настоящее золото от фальшивого. Но и это даже не всегда удавалось даже опытному человеку на глаз. Значит, это первый момент. Люди пробовали на взгляд отличить настоящее золото. Не удавалось. Второй тест, который людям предлагали, это пробовать на зуб, чтобы убедиться, что это золото настоящее, нужно было попробовать на зуб. Если это попадался тебе слиток или самородок золота, то ты на зуб, когда его брал, то золото очень мягкое, и ты, зуб твой остается целым, а на самородке есть углубление. Но интересно, что очень дно этой реки Сакраменто усеяно было железным колчеданом. И он очень напоминал по своему составу вот то, что люди находили золото, слитки золота, самородки золота. И колчедан, он крепче золота. И если человек иногда пробовал, и он брал это железный колчедан, а не золото ему попадалось, то у него разваливался зуб. Потому что когда ты брал на зуб, пробовал железный колчедан, то эмаль, она намного мягче, чем железный колчедан. И у человека зуб приходил в негодность. Но человек уже узнавал, что он, значит, кусок породы взял, которая абсолютно никому не нужна. И третий момент, который очень важен был тогда, когда люди могли еще определить, что это золото или это железный колчедан, нужно было найти белый камень. И а белый камень потереть так, ну, силою потереть несколько раз той стороной, которая считали, что это золото. Если это будет золото, то на белом камне золото оставит желтый след. Если это был, ну, как скажем, ну, каменюга, ложное золото, оно оставит на белом камне грязно-зеленый цвет. Грязно-зеленый цвет. И люди, когда находили вот эти вот россыпи железного колчедана, они его принимали за золото. Но оно не плавится так, как золото, оно не ценится так, как золото, потому что оно абсолютно считается, ну, никуда не годным камень, железный колчедан. И наоборот, золото, оно имеет цену. И вот тогда люди должны были снова углубляться, идти дальше и дальше, и осваивать вот эти, рыть эти места, копи, для того, чтобы находить этот драгоценный металл. Не каждому из искателей приключений, желающих разбогатеть, приходила удача. Точно так и сегодня я хочу сказать, что когда мы с вами идем и изучаем какие-то библейские истины, они требуют от нас прилежания, старания и усердия. И мы уже с вами на многие моменты мы с вами обратили внимание, когда изучали 5 и 6 стихи, что Давид серьезно относился к своему греху. Он очень переживал о своем грехе. Мы с вами рассматривали, что он очень плакал и сокрушался о своем грехе. И вот как раз вот эти моменты, они говорят о том, что если мы в правильном отношении с Господом и правильно смотрим на грех, то мы всегда будем сокрушаться о грехе. И в этом наше счастье. Это не депрессия, это не конец. Это человек в правильном отношении, он оплакивает свой грех, и он идет к такому моменту, Господь его освобождает от этого. То сегодня я хочу еще одну сторону показать, и это будет предпоследняя сторона, что Давид согрешил, и серьезность его греха обнаруживалась в том, что, посмотрите, как здесь сказано, «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Заметьте, мы в прошлый раз с вами говорили, лукавство – это одно из проявлений зла. Одно из проявлений серьезности зла, которое приносит нам грех – это зло. Но здесь, смотрите, он говорит, что «я сделал зло, и зло мое еще становится, ну, непригляднее, почему оно пред глазами твоими сделано». Нету такого уголка во Вселенной, в которой мы с вами живем, где бы Господь нас не видел. И кульминация, вот в прошлый раз, когда я, помню, проповедовал, Володя пришел и рассказывал тот случай, который у них на работе пришел, когда нужно было, что Господь изобличил злоумышленников, которые досаждали, беспокоили там, ну, людей, которые трудятся там, ну и постояльцев, жильцов, которые там находятся. Так вот, когда мы с вами, братья и сестры, впадаем в какое-то согрешение, то нету такого момента, которого бы Господь наш не видел. И я хочу привести несколько моментов, ну, тех, которые остались в моей памяти, чтобы вы могли тоже, посмотрев на это, всегда помнить о том, что всякий раз, когда нам кажется, что благоприятная обстановка, то есть возможность сегодня сделать что-то тайно, оно никто не видит, никого нет с нами, но я хочу сразу сказать, что я так думаю, что когда Давид что-то делал, то навряд ли кто-то мог бы, ну, скажем, против такого человека открыть рот, но тем не менее, мы с вами читаем, что к нему пришел Нафан и обличил его. Помните? Это не был заговор таких людей, которые всю биографию, архивы Давидовы просмотрели, перетрясли, нашли зацепку и пришли к нему. Нафана послал Господь. Вы помните? Это было время, когда люди выходили сражаться. Давид не пошел, он остался. Он вошел к Версавии, а к нему вошел Нафан. И Нафан вошел не потому, что он захотел чаю попить, а потому, что его Господь послал, чтобы он обличил своего раба. И он пришел и совершил, отрезвил царя. Помните, да? Бог всегда видит. Посмотрите, места Священного Писания об этом говорят. Вот во 2 Паралипоменон, 16 глава, стих 9. Это Аси сказано было: «Очи Господа зреют всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Господь видит, Господь знает. Потом посмотрите, Псалом 32, Псалом 32, стих 13, по-моему, 14, смотрите. «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле». 15. «Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Это такой Господь у нас. Я сегодня только взял на интернете статью Джона МакАртура о Карле Сагане. Это самый такой очень известный астроном, который был богоборцем, который попирал Библию, который не уважал верующих людей, особенно христиан. И он проповедовал и глубоко верил в натурализм. И он говорит о том, что среди необъятных глубин Вселенной наша Земля по массе своей сделала свою кредо, как когда-то сделал Дарвин на селекции, свою теорию построил. А этот современный человек, он повел за собой, обольщая массы интеллигенции, о том, что нас никто не ждет, и никто никогда нам не протянет никакой руки. Но когда мы с вами открываем страницу Священного Писания, мы знаем о том, что Бог намного ближе к нам. Написано, Он печется о каждом из нас. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать кого? Тех, кто предан Ему. Заметьте, и вот здесь Псалом 32, здесь опять же сказано, что Господь видит всех сынов человеческих. Никто из них не сокрыт. Более того, мы уже с вами рассуждали и говорили о том, что знание Бога, Его всемогущество, оно превосходит всякое понимание, потому что сегодня нету такой электронной машины, нету такого компьютера, который бы мог так хранить много информации, но у Господа Бога написано, Он знает всех овец на горах, Он знает всех волков и львов, Он знает волосы наши, когда и сколько мы должны потерять, и какие это волосы будут, какой номер выпадет из нашей головы. И Бог это все знает. И Он знает, что какие звезды Он зажжет, а какие Он потушит. Бог знает, хотя их звезд больше, чем песка на нашей земле. Посмотрите. И вот здесь сказано о том, что Господь Иисус открывается с нами на странице Священного Писания и говорит, образовавший глаз не видит ли? Насадивший ухо разве не услышит? Это Псалом 93, 9 стих говорит об этом. А в Псалме 89 Моисей в 8 стихе говорит, «Ты положил все тайное наше пред светом лица Твоего». И вы знаете, самая страшная неприглядность греха, она проявляется в том, что человек, когда обольщается грехом, он не берет в расчет о том, что его видит Господь. Он нету такой тьмы, которая бы могла дать ему протекцию, что и он там не видим. Потому что Бог видит. И Псалом 138, там написано, что у Бога и тьма, как день, и день одинаково. Что день, что тьма. Бог видит постоянно и видит всех людей. И для Него нету такого места, где бы мы могли уйти и сокрыться. Посмотрите, Иисус Христос говорит в Евангелии от Матфея, 6 глава, 4 стих и 18 стих. «И Отец Твой, видящий тайное». Я хотел вот другую сторону взять, которая похожа сегодня к теме наших рассуждений, что Бог, Он видит все тайное. Бог видит намерение наше сердечное. Еще дела не было у Гены и у Вани. А Бог уже знает конец, чем закончится все это. И это опять же Давид говорит, что Бог знает чудное ведение, потому что Он нас соткал, и Он знает, куда мы придем, к какой точке. Поэтому посмотрите, и вот это безумие, вот эта острота переживаний, Давид вдруг осознает, что то, что он делал, это было в Божьем присутствии совершено его преступление, и он сокрушается об этом. И он, осознавая, говорит: «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал я». Поэтому, когда мы, братья мои и сестры, смотрим на эту сторону, то о чем это говорит? Посмотрите, что Бог видел, Бог знал его намерение, и Бог видел его преступление. И поэтому всякий раз, когда мы смотрим на эту сторону, нам необходимо действительно брать в расчет не тот момент, который нас сегодня тянет к согрешению. Потому что люди, кто-то из людей наблюдательных, он сказал: обольщение, оно длится мгновение, а плата за обольщение, она требует всей жизни, страдания. И поэтому первые 5 секунд, некоторые люди прямо так говорят, 5 или 3 секунды, ты можешь испытывать тягу к какому-то объекту. Но если ты в эти моменты не воззовешь к Богу и не придут тебе на память, ну вот эта трезвость о том, что видит тебя, и если ты не воззовешь к Нему, значит, ты попался, ты погибнешь, ты будешь посрамлен за то, что ты дал место сознательному греху в своем разуме. Сознаете ли вы, что Бог есть свидетель всей нашей жизни? Сознаем ли мы, что сделанное глубоко и в тайне совершенно открыто для глаз вселенского судьи? И поэтому настоящее покаяние, братья и сестры, о котором мы с вами говорим, это тогда, когда мы осознаем и понимаем, не потому, что нам все изобличили, нам раскрыли все протоколы, все архивы наших дел, но это тогда происходит, когда мы преклоняемся и говорим: «Ты меня видел, и то, что я делал, это безумие, и я знаю и сознаю, что твои глаза не видели меня». Поэтому посмотрите, Давид понимал это, и Давид об этом сокрушался, и Господь говорит о том, что Господь снял с него вину его проступка. Посмотрите, в притчах 15 глава, 3-4 стих, там такие слова сказаны тоже об этом. «На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа». Я думаю, что вот этот третий стих, он более подходит, ну, больше говорит сегодня об этом тексте. «На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых». И если мы делаем это злое, то будем уверены в том, что мы никогда не сможем провести судью, который будет судить каждого по делам его. И второе, есть очень утешительное слово. Здесь сказано, что Господь не только злых видит, но Он видит и добрых, очи Господни. Поэтому и это тоже сегодня дает нам большую надежду. Второй момент, о котором мне сегодня хотелось сказать, что здесь есть еще одна особенность, это последнее, когда мы говорим о 50-м псалме. Посмотрите, здесь такие слова сказано: «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Заметьте, Вот все то, что случилось с ним, оно не раздавило его, оно не сделало его озлобленным на окружающих людей. Он не смотрит себя, что ну вот надо же так, случилось, попался, вот теперь нужно будет в уголок куда-то зажаться и все. У Давида нету этих комплексов. Давид так не переживает. Давид совершенно трезво смотрит на обстановку, и все, что в его жизни Господь сказал через своего слугу Нафана, он принял это. Помните, когда он говорит: «Я согрешил пред Господом», и Нафан ему говорит: «И Господь снял с тебя вину греха твоего, но так как ты пренебрег слово Господня, вот наказание, которое будет у тебя». Вы помните? И Давид не стал оправдываться, Давид не стал говорить, что это очень тяжело для меня. Давид это принял. И мы в этом псалме тоже находим такие слова. Посмотрите. Он говорит: «Я лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в суде твоем». Посмотрите, ты праведен в суде твоем. Этот стих сегодня подчеркивает, что грех определен не самим Давидом, грех определен самим Господом. Реакция Господа Бога, которому поклонялся и служил Давид, она была определенная. Да, Господь Бог говорит и судит своего раба. Посмотрите, оно грех определен, грех обнаружен, и последствия греха определенны и наказаны справедливо. И Давид с этим соглашается. Посмотрите, но здесь есть еще, помимо того, что Давид согласен с суждением, наказанием Господа, посмотрите, здесь есть еще одно слово «суд». И суд – это значит о том, что Господь Бог смотрит на совершенное Давидом, и Он судит на своем суде все поступки, которые совершил Давид. Посмотрите, это подразумевает суд, сам процесс суда. Обвиняемого приглашают на суд, и обвинителем выступает сам Господь. Заметьте, что этот суд не такой, как мы иногда делаем, потешный, смеются люди, потому что настолько коррумпированно бывает судебный процесс, настолько судьи становятся алчны и непредсказуемы по отношению денег, и особенно когда человек с большими деньгами, то и деталей почему-то старается не видеть. То здесь заметьте, что Давид стоит перед судом самого Господа Бога. Это суд справедливый, это суд праведный, это суд чистый, это суд настоящий. Посмотрите, кто может помочь Давиду в этой ситуации? Вы знаете, что действительно время, в которое мы живем, там, где суд, там бывает беззаконие. Фемиди закрывают глаза на многие пороки. Но здесь, посмотрите, Давид полностью открыт перед судом Всевышнего. Кто может извратить правосудие в угоду виновному человеку? Бог в своем суде всегда чист и свят. И Бог в своем суде всегда победит. И здесь еще помимо суда, здесь есть еще одно интересное слово. Это приговор. Это судебное решение. И Давид понимал, что Бог справедливо выносит наказание. На совете святом Господь Бог просмотрел все это и вынес ему приговор. Не кто-то из людей. Это сам Господь здесь, о котором мы с вами выше сказали, что Он праведен, Он справедлив, Он чист, Он свят. Посмотрите, Давид говорит: «Ты праведен в приговоре твоем». Давид знает, за что Бог судит. И Давид знает, почему Бог так судит. И посмотрите, это 2 Царств, 12 глава. Мы с вами прочитаем 2 книга Царств, 12 глава. Это то, что Давид услышал, донесенное ему.
В
10 стих, 12, 10 стих. Даже можно, наверное, выше возьмем, прочитаем. «Зачем ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами его?» 9 стих. «Урию хитиянин ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, его ты убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была женою. Так говорит Господь, вот, я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем». 12 стих, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание. «Ты сделал тайно, я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». Посмотрите, насколько разве можно сегодня, но слушать эти слова Божьего приговора и не содрогаясь. Посмотрите, как Бог строго судит. У Бога действительно нету любимчиков. У Него есть только дети. У Него есть только истина, поклоняющаяся Ему. И Бог наш, Он строго взыскивает каждый день. Не тем не менее даже какие-то проступки, когда совершают его слуги. И поэтому посмотрите, о чем это все говорит нам. Чтобы мы могли с вами, братья и сестры, быть очень и очень осторожными в наших отношениях. Теперь посмотрите, какая реакция Давида. Мы с вами прочитали 12 стих. Давид сказал: «Согрешил я пред Господом». Когда суд постигает Давида, он считает, что наказание мое меньше, чем я заслуживаю. Интересно, что к одному человеку иногда подходили люди и говорят: «Ну как у тебя, как ты себя чувствуешь?» Ну а он трудности большие переживал. И этот муж Божий, который сохранил ясное упование на Господа, он говорит: «Лучше, чем я заслуживаю». Он не выражал свое несогласие, он не скулил, что чрезмерно тяжела рука Господня, но он говорит: «Мне лучше, чем я заслуживаю». Как ты переносишь тогда, когда Господь бьет? Написано: «Бог, если вы сыны, Он вас наказывает». Как отец бьет сына за какие-то проступки, так отец бьет сына, которого принимает. И ненаказанным грех не может быть. И первый момент, что у тебя в жизни происходит трагедия, это тогда, когда ты делаешь зло, и Бог от тебя отвернулся. Это, по крайней мере, говорит о том, что Бог тебя оставил. И это страшно. Когда Бог тебя предоставил своим помыслам, твоему греху, твоему желанию делать грех с ненасытимостью. Если правильное отношение, значит, знай, что всякий раз за твой проступок Бог наказывает. Он начинает бить дитё своё, воспитывать его, дисциплинировать его начинает. И поэтому в этих случаях, когда мы видим, что-то не работает, это первый звонок к тому, чтобы мы серьезно обратили внимание, потому что что-то происходит неправильно в наших отношениях. Значит, Господь уже после вразумления, обличения, дистанция образовалась между нами, и Он нас оставил самим себе, на свои похотя и на свои стремления. Поэтому посмотрите, мы с вами посмотрели на эти два стиха и увидели, что Давид остро переживал свой грех. Давид плакал о своем грехе. Давид сознавал, что его грех против кого направлен. И Давид прекрасно понимает, кто свидетель его греха. Это мы сейчас с вами слышали, как Господь видел его. И нету такого уголка, где бы от глаз Иисуса Господа можно было спрятаться. И последний, пятый момент. Мы с вами выслушали, что Давид согласен был с приговором и судом Господним. «Наказание мое я понесу, И Давид это нес. И посмотрите, Давид его не забывал. Даже в те моменты, когда, помните, сын восстал на него, и он с горсткой людей убегать из города Иерусалима босой. И Семей шел, слуга Саулов, и злословил его. Вы помните, что Давид сказал? Когда его сильные телохранители хотели рассчитаться с этим псом, а Давид говорит, пусть злословит. Значит, Господь разрешил ему. И он это понимал, что это Господь допустил. И злословия, они падали на его голову. Но заметьте, вот здесь мы видим как раз Давида, Давид, который смиряется, потому что он сделал подло, он поступил грешно, он поступил, пренебрегши Господне Слово. И теперь, когда он шел этим путем, он понимал, это последствия его греховных дел. А посмотрите теперь на крест. Это был уже обетованный Мессия, сын Давидов, когда он висел на кресте. И когда его поругали, и когда его злословили, то он ничего подобного не сделал. У него не было лести, он никого никогда не обманул. Это был чистый святой Агнец Божий, Сын Единородный. Посмотрите, а как люди над ним глумились, как люди его злословили. И поэтому Давид потом с очами веры, он опишет страдающего Мессию, который родится, будет потомком его. И это Господь наш Иисус. Как ты сегодня живешь на земле? За что хулится твое имя доброе? Зачастую я вам скажу, что мы плачем, мы переживаем сами в себе. Это достойное по делам нашим мы приняли и получили, как те, которые были распяты рядом со Христом Иисусом. А Он ничего худого не сделал. И поэтому, если нас бьют за проступки, надо меняться. Если нас бьют за добро, надо благодарить. Почему, Господа? Потому что мы участвуем в Христовых страданиях. И в этом Господь наш Иисус прославляется. Друзья мои, еще раз хотел бы только напомнить о том, что грех, он очень страшный. И он не только увлекательный, он не только притягательный, он не только соблазнительный, но он коварный, он забирает все наши жизненные силы, он смеется и обращает свободу мнимую в рабство. И помните, как у Исаии написано, что горе тем, которые на себя влекут грех, как ремни колесничные. Кажется, ну, такие веревочки очень тонкие, очень плоские, но эти веревки колесничные невозможно порвать. Они очень крепкие. Вот так становится в нашей жизни и грех. Бойся греха. Не давай ему руки своей. Обращайся к Голгофе. Беги к крови Господа Иисуса Христа, чтобы ты мог победить вместе с Ним и противостать силе и власти греха. Да поможет нам Господь в этом. Аминь. Помолимся еще. Помолимся еще. Помолимся еще. Помолимся еще.